Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Петербурге возбуждено дело по интернет-публикации пособия по уличному террору. Александру Козулину предъявлено новое обвинение. На выборах в Израиле лидирует партия «Кадима». Вынесет приговор по делу о гибели Александра Пумане. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Пособие по уличному терроризму можно назвать инструкцией убийства. В тексте содержатся призывы к экстремистской деятельности, сообщает представитель прокуратуры, к насильственным акциям в отношении нарушителей белого порядка, под которыми подразумеваются представители иных рас и национальностей. Конец цитаты. Неизвестные авторы пособия призывают подростков сколачиваться в группы «Белый патруль», бродить по закоулкам города, искать жертв, которые в тексте названы животными, обезьянами, уродами, и уничтожать их, устраивая засады на пустырях, рынках, у мест проживания иностранных студентов. Целые разделы посвящены тому, как выслеживать жертву и как нападать. Очень похоже, что нападение в минувшую субботу на 9-летнюю девочку-мулатку было совершено по подобной схеме. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Виденском районе Чечни в селении Тазанкале произошло столкновение между военнослужащими спецбатальона «Восток» и маджахедами из отряда полевого командира Рапани Халилова. Погиб один и ранены два солдата, убитый один боевик. В Иркутской области под лавину попали 18 туристов из Красноярска. По данным МЧС, пострадали 8 человек. На помощь туристам, которые находятся в районе поселка Мунгу-Садык, выехала группа спасателей. На Украине завершается подсчет голосов, поданных на прошедших в воскресенье парламентских выборах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Стабильными остается позиция лидеров выборов этих партий регионов. У нее 31,7%. Существенно не меняются показатели блока Тимошенко, более 22%. У пропрезидентского блока «Наша Украина» более 14%. У социалистов и коммунистов, соответственно, около 6% и около 4%. Главная интрига последних дней – сможет ли блок Натальи Витренко оказаться в парламенте. Очень медленно, но ее блок движется к 3-процентному барьеру. Сейчас блоку не хватает всего 0,17%. Витренко считает, что Центр избирком специально занижает результаты и уже пригрозила массовыми акциями протеста, если ее блок не пройдет в парламент. Кроме блока Витренко, недовольны результатами и аутсайдеры выборов. Блок Литвина, партия ВИЧИ, Народно-демократическая партия и блок Пара ПРП. Они требуют пересчета бюллетеней и утверждают, что сами выборы прошли демократично, а вот считали голоса нечестно. Глава Центральной избирательной комиссии Ярослав Давидович уже отреагировал на эти обвинения. Он сказал, что необходимо научиться с достоинством принимать поражение.
Рассказывал Владимир Вахненко. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Мерет Хамадов и Джумудур Даавезов были арестованы 7 марта по обвинению в хулиганстве. 16 марта их освободили. 23 марта Хамадов по телефону сделал заявление о своем аресте, и 24 марта связь с ним вновь была потеряна. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Генпрокуратура инкриминирует Козулину на организацию массовых беспорядков и хулиганства. Политику грозит до 6 лет лишения свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия «Кадима» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Альмертом. Альмерт заявил, что Израиль готов отказаться от части земель на западном берегу Иордана, установив окончательные границы израильского государства.
Договор с палестинцами должен при этом базироваться на переговорах, где палестинская сторона признает все прежние договоренности, подтвердит свою приверженность принципам мирного регулирования на Ближнем Востоке, известным под названием «Дорожная карта», и, конечно же, откажется от насилия, полностью разоружив все экстремистские группировки.
Говорил Эхуд Альмерт. Президент России Владимир Путин заявил, что США намерены затягивать переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. На встрече с предпринимателями в Кремле Путин заявил:
сегодня для нас важнее, на каких условиях вступать. Потому что, кроме отраслей, которые крайне заинтересованы в этом шаге, есть и другие отрасли российской экономики, которые ждут от нас взвешенных решений. К сожалению, на сегодняшний день мы получили от своих американских коллег список, требующий дополнительного согласования, который мы считали уже давно пройденным. Нас искусственно возвращают назад.
Заявил Владимир Путин. В столице Ирака, Багдаде, совершено нападение на офис торговой компании. Вооруженные люди в полицейской форме ворвались в здание и убили 8 сотрудников. Еще 6 человек ранены. Мотивы нападения не ясны. По сообщению властей, нападавшие не похищали денег. Представителя Грузии при ООН Реваза Адамия не допустили на сессию Совета Безопасности, обсуждающего ситуацию в районе грузино-абхазского конфликта. Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Адамия обвинил Россию в попытках скрыть правду о конфликте вокруг Абхазии. Все совершенно ясно. Это позиция Российской Федерации. Уже не в первый раз Россия блокирует выступление Грузии на заседаниях Совета. Неужели представитель Грузии так опасен для России? Что он может сказать такого, что так уж сильно не понравится российской делегации? Сказал представитель Грузии при ООН. В Афганистане, по данным американского командования, в боестолкновении убиты по меньшей мере 32 талиба, уничтожены 2 опорных пункта боевиков. Погибли американские и канадские военнослужащие. Бой завязался после того, как талибы напали на военную базу сил коалиции в провинции Гельмент. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Петербурге возбуждено дело по интернет-публикации пособия по уличному террору. Александру Козулину предъявлены новые обвинения. На выборах в Израиле лидирует партия «Кадима». Вынесен приговор по делу о гибели Александра Пумане.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Первый приговор по делу Пумане. В Москве за его смерть осуждены 2 милиционера по статье «Халатность». Что случилось со спутником, обеспечивающим связь и телекоммуникации на всем Дальнем Востоке России? Борис Гребенщиков выпускает новый альбом. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Пресненский суд Москвы сегодня признал виновными 2 сотрудников милиции Иосифа Смерека и Андрея Семигина в халатности, повлекшей гибель бывшего офицера-подводника Александра Пумане. Оба милиционера получили по 2 года лишения свободы. Андрей Семигин условно, с испытательным сроком, а Иосиф Смерека проведет эти 2 года в колонии-поселении. В Пресненском суде Москвы сегодня побывал и корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор Иосифу Смерека и Андрею Семигину, признав таким образом, что их действия стали одной из причин гибели задержанного Александра Пумане. Пумане был задержан в сентябре 2004 года. В его машине нашли взрывчатку. На допросе в милиции Пумане избили, и через несколько часов он скончался от полученных травм в НИИ Склифосовского. Иосиф Смерека виновен в том, что выдал резиновую дубинку сотруднику правоохранительных органов, который вел допрос, а Андрей Семигин в том, что не контролировал действия своих коллег после задержания Александра Пумане. В избиении бывшего офицера-подводника ни тот, ни другой не участвовали, поэтому оба милиционера считают себя невиновными. Выйдя из зала суда, Андрей Семигин заявил журналистам:
ни одного показания свидетелей не подтверждает вины ни моей, ни, соответственно, моих подчиненных. За действия сотрудников вышестоящих ни я, ни, соответственно, мой дежурный нести ответственность не может, потому что каждый несет ответственность именно за свои действия. В любом случае мы приговор будем обжаловать. В той ситуации мы сделали все от нас зависящее. И в первую очередь в Москве не произошел очередной взрыв. А поймите, это десятки и сотни человек могли погибнуть.
Иосифа Смерека выводили из зала заседаний в наручниках. Когда наручники надевали, присутствовавшая во время оглашения приговора супруга капитана милиции попыталась остановить бывших коллег ее мужа.
Я никого не убивала!
Осужденный условно Андрей Семигин после вынесения приговора заявил, что уйдет из милиции из принципа.
Буду увольняться. В 95-м году я ушел на пенсию из вооруженных сил. То есть я свой долг родине отдал еще в 95-м. В 96-м пришел работать в органы внутренних дел. Я считаю, что работал честно и добросовестно. Но считаю, что в такой ситуации дальше уже работать невозможно. Если государство обвиняет тех, кто спасает это государство, тогда, извините, государство должно работать само.
Прокурор Александр Дементьев остался доволен приговором, несмотря на то, что обвинение требовало обоих милиционеров приговорить к 3 годам лишения свободы. Адвокат Иосифа Смирека Валерий Глушенков с решением суда не согласен и заявил, что в ближайшее время подаст кассационную жалобу.
Я лично, как адвокат, считаю, что приговор политизирован. Для общественности столицы нужно показать, что приняты меры для тех, кто привел к этой ситуации, что в отделении милиции погиб человек от насильственных действий. Хотя фактически по этому делу ничего не сделано для объективного, для того, чтобы наказать действительно виновных лиц. То лицо, которое якобы подозревается в нанесении телесных повреждений, его не могут найти, бегает. Тот конкретно, кто выдал, он сейчас на свободе, в отношении его вообще никаких мер не принимается. Это дознаватель, то у нас есть УПК, есть УК, где написано, что следователь-дознаватель лицо самостоятельно процессуально, если он без всяких на то оснований передал своего подследственного другим лицам, в результате чего произошло какое-то несчастье, то он и должен отвечать. Почему должен отвечать дежурный? Почему должен делать это начальник отделения? Судья признала факт того, что есть подпись Петрова в получении доставленного. А раз он расписался и получил его, так будь добр, отвечай. Даже на это никто не обращает внимания. Я считаю, что нашли двух крайних для того, чтобы просто успокоить общественное мнение. Истинные виновники у нас остаются еще на свободе.
Как установили следователи, во время допроса Александра Пумане избивал майор милиции Вячеслав Душенко. Осенью 2004 года ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. Однако сразу после этого он скрылся. Майор Душенко до сих пор находится в федеральном розыске. Депутат Государственной Думы Владимир Рыжков 1,5 года назад выступил с предложением, чтобы Дума взяла на контроль дело Пумане. Тогда его предложение не было поддержано. После приговора Смирека и Семигину Владимир Рыжков заявил, что запросит дело, чтобы изучить его в подробностях.
Я воспринял это решение с возмущением, потому что это просто позор и издевательство по отношению и к законности, и к здравому смыслу. Кто бы там ни был Пумане, в чем бы его ни подозревали, кстати, бездоказательно, этот человек был убит зверски сотрудниками правоохранительных органов. И когда один из милиционеров получает 2 года условно, а второй получает 2 года колонии поселения, то есть просто будет жить на свежем воздухе, на природе, значит, наслаждаться жизнью, это просто ни в какие ворота не лезет. У нас люди за преступления, которые им инкриминируют в сфере бизнеса, получают по 9 лет лишения, по 8 лет лишения свободы. Сейчас Светлана Бахмина, простой обычный юрист ЮКОСа, прокуратура требует ей 9 лет колонии, значит, строгого режима. А здесь убийцы в погонах получают 2 года условно и 2 года колония поселения. Это означает полную избирательность нашего правосудия, когда те, кто встает поперек власти, преследуются с максимальной жестокостью, а те служители власти, которые должны соблюдать законность, в частности сотрудники правоохранительных органов, остаются практически безнаказанными. Поэтому это просто возмутительный приговор. Вот. Это первая сторона дела. А вторая сторона дела в том, что все-таки эта темная история, на мой взгляд, не получила полного раскрытия. В первые дни была совершенно другая информация, что там участвовали сотрудники ФСБ в этих допросах, что лиц, причастных к избиениям и допросам, было гораздо больше. Вообще какая-то темная история, и складывается впечатление, что просто ее хотят таким вот образом замять, отложить, забыть, замазать, отмазать и так далее. Поэтому все это производит странное, нелепое и крайне отвратительное впечатление. И, безусловно, я постараюсь запросить это судебное решение, материалы дела, если они мне будут предоставлены. Мне кажется, что нельзя это дело оставлять, и нужно требовать дополнительного расследования.
Прокомментировать решение Пресненского суда мы также попросили исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева.
Совершенно очевидно, что милиция покрывает своих людей, которые виновны. И они могли так вполне сделать, что подставить тех людей, кто реально не виновен, а тот человек, который скрылся, 3 года не могут найти. Ну как не могут? Как искали, возникает вопрос. Значит, плохо искали. Не очень верю, что человек, милиционер на территории России может так спрятаться, что его не могут найти. Мы же видим, что когда нужно, то людей довольно быстро находят. Если общий говорить, то, конечно, это настолько позорная ситуация и, к сожалению, типичная для российской милиции. В общем, дело Помана, оно вскрыло эту язву. Конечно, плохо, что человека убили, но хорошо, что это было широко освещено в прессе, и люди знают, что милиция людей убивает. А мы-то таких случаев знаем десятки. И добиться наказания виновных практически невозможно. Пытки милиции, убийства милиционерами – это явление, к сожалению, нередкое, скажем. Вот мы сейчас готовим доклад о милиции в Башкирии, там десятка-полтора таких случаев.
Заявил в интервью нашей радиостанции Лев Пономарев. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». В Веденском районе Чечни, в селении Тазанкале, военнослужащие спецбатальона «Восток» ведут бой с маджахедами. Погиб один и ранены два солдата, убит и один боевик. В Иркутской области под лавину попали 18 туристов из Красноярска, пострадали 8. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Экс-кандидату в президенты Белоруссии Александру Козулину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и в хулиганстве. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В центре программы сегодня эксклюзивное интервью с заместителем министра внутренней безопасности Соединенных Штатов и обсуждение законов об иммиграции в США, а также политика Азербайджана в области экспорта нефти. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Мой первый вопрос. В наших программах мы довольно подробно говорим о назначении нового руководителя аппарата Белого дома. Это одно из главных событий американской внутриполитической жизни. Что сегодня об этом пишут газеты?
На эту тему редакционный комментарий газеты «Вашингтон-Пост». В нем говорится, президент Буш назначил нового руководителя аппарата Белого дома. Им оказался Джошуа Болтон. По его собственным словам, член основной команды президента с самого начала, с начала его президентской кампании 2000 года. Хорошо это или плохо? Это зависит от того, какого результата от встряски аппарата вы ждете. Если вы полагаете, что в основе снижения рейтинга президента лежит проблема плохого управления, тогда новый руководитель может помочь исправить положение. Ошибка с кандидатурой Майерс, неспособность предвидеть реакцию на сделку с дубайской компанией, неудовлетворительные действия во время урагана Катрина – по таким проблемам новый руководитель, возможно, и мог бы помочь. Но на иракский вопрос, от которого судьба президентства зависит больше всего, эта перестановка в штате не окажет никакого влияния. Если вы надеялись, что на падение рейтинга президент прореагирует внесением изменений в свою политику, эта перестановка еще меньше вас удовлетворит, пишет «Вашингтон-Пост». Маловероятно, что новый руководитель аппарата Белого дома Болтон будет подталкивать президента сделать какие-то изменения. Как он сам сказал в интервью, у меня есть хорошее понимание, что важно для президента и как мы можем помочь ему осуществить свою программу. За этим назначением, возможно, последуют другие, пишет «Вашингтон-Пост». Но у нас создалось ощущение, что президент не видит необходимости иметь в штате кого-то, кто думает по-новому, по-другому. Это была редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, еще одна тема, о которой мы много поговорим в последние дни, связанная с Америкой. Это ситуация с иммиграцией и иммиграцией в США и возможное изменение законов о границах и вообще состояние американских границ. И в частности, сегодня вечером в нашем эфире эксклюзивное интервью с заместителем министра внутренней безопасности США на эту тему также в 10 вечера. А что на эту тему сегодня пишут газеты?
На эту тему комментарий в газете «Нью-Йорк Таймс». Настораживающая информация содержится в докладе, опубликованном Комиссией Конгресса по подотчетности. небольшое количество цезия, высокорадиоактивного элемента, было запрятано в багажниках двух автомашин, которые проехали через границу с Мексикой и с Канадой, через пропускные пункты, где установлены стационарные детекторы радиоактивных материалов. Даже в случае, когда детектор прореагировал на наличие радиоактивного материала, уговоры водителя и фиктивные документы заставили пограничников пропустить опасный груз, говорится в редакционной статье New York Times. Это хорошо, что сигнал детектора заставил инспекторов проверить груз на радиоактивность и обследовать машины в целом более тщательно. Но плохо то, что после этой проверки они пропустили груз все равно, потому что им представили поддельные документы комиссии по ядерной регламентации, скачанные с интернета, и фиктивные документы на имя несуществующей компании-отправителя. Очень настораживает тот факт, что пограничники пропустили груз. Или они слишком равнодушны, привыкнув к повторяющимся сигналам детекторов, реагирующих на естественную радиацию от бананов, керамической плитки, удобрений и других грузов, или же их просто обманули фальшивыми документами. «Нью-Йорк Таймс» пишет, в ближайшем будущем инспекторов на границе вооружат новыми способами определения истинности документов. Но и комиссия по ядерной регламентации должна ужесточить правила приобретения небольших количеств радиоактивных материалов. И «Нью-Йорк Таймс» добавляет, к сожалению, уран в бомбовой форме труднее обнаружить, чем цезий. Наша страна далека от идеала иметь детекторы радиоактивности на всех въездных пограничных пунктах. Если пограничные инспекторы не заметят материал для бомбы, результат может быть катастрофическим. Это была редакционная статья газеты New York Times.
Большое спасибо, Ирина, за такой подробный обзор. Я напомню нашим слушателям, что о некоторых интересных публикациях сегодняшних американских газет рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди репортаж на одну из актуальных сегодняшних российских тем. Во многих населенных пунктах Дальнего Востока и Сибири в результате аварии на спутнике связи сегодня прервалось вещание центральных телеканалов. До сих пор отсутствует доступ в интернет и с большими перебоями работает сотовая связь. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Выход из строя одного из телекоммуникационных спутников системы «Экспресс» привел к трехчасовому перерыву в телерадиовещании на Дальний Восток, Восточную и Западную Сибирь. Если в крупных городах этих регионов удалось настроить систему на прием программ с других спутников, то в небольших населенных пунктах, например, в Красноярском крае, прием программ не восстановлен до сих пор. Об этом рассказал Николай Мешков, директор оперативно-технического управления российской телерадиовещательной сети.
Частично в крупных городах, там, где уже установлены цифровые спутниковые станции. Ну, а в населенных пунктах, где у нас есть необслуживаемые цифровые приемные спутниковые станции, там до сих пор вещание не восстановлено. По нашим данным, где-то порядка процентов 10-15 малые населенные пункты в Сибири сейчас не имеют возможности принимать программу ни телеканала России, ни Первого канала. Спутник, возможно, значит, будет сориентирован, и вещание через него возобновится.
Партнер российской телерадиовещательной сети, государственное предприятие «Космическая связь», сообщает, что на время ЧП все каналы вещания на Дальний Восток и Камчатку были переведены на спутник «Экспресс А-2», говорит менеджер по связям с общественностью Елена Полищук.
Сейчас наши технические специалисты совместно с другими организациями решают вот эту проблему возникновения нештатной ситуации на спутнике. Мы надеемся получить первые результаты причины всего этого и, соответственно, полностью ликвидировать невозможность связи для некоторых компаний. Сейчас уже телевещание полностью восстановлено с использованием других спутников. Но в полном объеме, когда будет восстановлено все каналы связи, пока что я ничего сказать по этому поводу не могу.
Николай Мешков объясняет, что в системе распространения сигнала используются новые спутники. «Экспресс» выведен на орбиту в июле 2004 года, и поэтому нет гарантии, что подобное ЧП не может произойти, например, в европейской части России.
Если это произошло со спутником, который висит и вещает на территории Сибири и Дальнего Востока, где у нас уверенность, что это не произойдет со спутником на Урал, на европейскую часть. В Министерстве связи и информатизации должны серьезно рассмотреть вот этот вопрос, потому что в данном случае спутник серии одной и той же. Да, если бы было переведено все бы на цифру, размер бедствия был бы гораздо больше.
Руководство российской телерадиовещательной сети предлагает пересмотреть концепцию доставки центральных телерадиопрограмм. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Томске при создании общественной палаты возникла правовая коллизия. Законопроект об общественной палате Томской области уже вынесен на рассмотрение депутатов. Это была инициатива губернатора. Общественные палаты, напомню, уже созданы в 30 субъектах федерации. Но томским депутатам теперь нужно решить, что делать с местным советом общественных инициатив, который существует с 2000 года. По большому счету, у двух огромных организаций, общественной палаты и совет общественных инициатив, одни и те же цели и задачи. В этой запутанной ситуации сегодня пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Законопроект об общественной палате Томской области – это один из элементов происходящей в стране административной реформы. Палата создана на федеральном уровне, регионы должны равняться. Томские разработчики законопроекта уверены, общественные палаты создаются на местах в целях развития гражданского общества. Валерий Курбатов, начальник департамента государственной службы и административной реформы администрации Томской области.
Это один из институтов гражданского общества. И не надо думать, что это формируется новая какая-то вертикаль власти, пусть даже власти общественной. Чем больше институтов гражданских инициатив существует в территории, тем более разноплановое мнение, полярное мнение доносится до органов власти. И не просто доносится, оно вместе с органами власти формирует новые традиции. Чем больше разноплановых гражданских институтов будет существовать в России, тем быстрее мы будем двигаться по цивилизованному пути, демократическому пути.
Валерий Курбатов презентует законопроект об общественной палате на Совете общественных инициатив при Томской областной думе. Члены Совета должны помочь в обсуждении целей и задач палаты, внести конструктивные предложения. При этом на вопрос, что будет с самим Советом общественных инициатив, определенного ответа у власти пока нет. Говорят, это правовая коллизия. Сергей Кузнецов, руководитель аппарата Государственной Думы Томской области.
Действительно, есть правовая коллизия, есть определенная, в том смысле, что на собрание выносятся два законопроекта. Закон о СОИ во втором чтении и закон об общественной палате в первом. И есть вопрос, в том числе и в результате вот нашего обсуждения, может быть, и найдет какое-то третье решение.
У членов Томского совета общественных инициатив к законопроекту об общественной палате множество вопросов. Как реально сможет она влиять на власть и сможет ли? Не будет ли она формальным органом? Насколько она будет отражать интересы гражданского общества? И будет ли это общество реально в палате представлено? Непонятны до конца и задачи новой структуры. Мария Слюсаренко, председатель Томского благотворительного фонда имени Макушина.
Палата, я считаю, очень нужна, но я так полагаю, что вот в той редакции, в которой, например, сегодня прописаны задачи, они абсолютно, не то что абсолютно, но они во многом не состыкуются с целями. Цели прописаны очень хорошо. А вот задачи, то есть, а что же мы получим? Они уже записаны кое-как. Почему? Это, как бы, скажем, еще раз показывает, как далеко власть и разработчик от народа. Потому я так думаю, мы сначала должны проанализировать, что вообще человек и мы, и власть хочет от этой общественной палаты. Еще раз говорю, для того, чтобы она не стала очередной дублирующей структурой.
Общественная палата Томской области будет сформирована из 42 человек. Первых 14 назначит губернатор. Следующие 14 будут представлять общественные объединения и конфессии. Их утвердят те, кого назначил губернатор. Последних 14 человек утвердят депутаты Госдумы Томской области. Такой принцип отбора уже был на федеральном уровне. Местных общественных деятелей он не устраивает. Мария Слюсаренко.
Большие по этому поводу сомнения, начиная с первой структуры, 14 человек, которых должен утвердить губернатор. Это кто? Любимчики? Это особо доверенные лица? Кто они такие? Это вообще не обозначено. То есть у нас все так, как всегда. У нас власть вообще очень хорошо научилась вписывать эти структуры. То большого сомнения нет, что это очередная попытка. Потому что у нас вся практика пропитана вот такими подходами. Удастся ли преодолеть это? Это, конечно, во многом зависит и от самого гражданского общества.
Борис Шайдулин, председатель Томского отделения Российской Объединенной Социал-Демократической Партии.
Согласен в том смысле, что не превратилась она в очередную бюрократическую структуру, которая направлена на то, чтобы выполнять функции одобряемых власти. Вот этот механизм совершенно он похож на тот, который Общественная палата Российской Федерации, который вызывает недоумение и уязвим для критики. Ну и у нас тоже. И есть второй вопрос. У нас в Томской области довольно значительный опыт работы Совета общественных инициатив. А что с Советом общественных инициатив тогда будет?
Так или иначе, у Совета общественных общественных инициатив только спросили мнение. Повлиять на решение о создании общественной палаты в Томске члены совета никак не могут. А что делать непосредственно с самим советом общественных инициатив, как использовать его 6-летний опыт работы, распускать его или оставлять, и если оставлять, то не будет ли он дублировать работу общественной палаты, все это предстоит решать томским областным депутатам на ближайшем заседании Думы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем памяти Станислава Лема, Рембрандт в Эрмитаже, Амстердамский фестиваль под названием «День мести» и русский европеец Гончаров. Программа «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня, еще раз напомню, в 21 час, повтор завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». В этом тексте, как отметили в прокуратуре, неустановленные лица публично призывают к экстремистским действиям против людей неславянской внешности. В Веденском районе Чечни, в селении Тазен-Кале, военнослужащие спецбатальона «Восток» вступили в бой с маджахедами из отряда полевого командира Рапани Халилова. Погиб один и ранены два солдата, убит и один боевик. В Иркутской области под лавину попали 18 туристов из Красноярска. По данным МЧС, пострадали 8 человек. Радио «Свобода», Радио «Свободная Европа» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Мерет Хаммадов и Джумадурды Авезов были арестованы 7 марта по обвинению в хулиганстве. 16 марта их освободили. 23 марта Хаммадов по телефону сделал заявление о своем аресте, а 24 марта связь с ним вновь была потеряна. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганство. Центр избирком Украины завершает подведение итогов парламентских выборов. Лидирует по-прежнему партия регионов Виктора Януковича. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Италия предоставит политическое убежище афганцу Абдулрахману, которому на родине грозит смертная казнь за обращение в христианство. В столице Ирака, Багдаде, совершено нападение на офис торговой компании. Убиты 8 человек, еще 6 ранены. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 29 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Имя генерального секретаря Компартии Франции Жоржа Марше в течение многих лет было окружено скандалом. О сути претензий генсеку рассказывал комментатор «Радио Свобода» Кирилл Хенкин. 29 марта 80-го года.
Напомню кратко предысторию этого дела. Длится дело уже 10 лет. Началось все с того, что возникли некоторые сомнения относительно поведения нынешнего генерального секретаря Компартии Жоржа Марше во время оккупации Франции немцами. Французская компартия, которая поначалу даже пыталась сотрудничать с оккупантами, изменила свою политику после начала военных действий между Германией и Советским Союзом, и после этого всячески подчеркивает свою роль как партии сопротивления. И тем более было неприятно узнать французским коммунистам, что генеральный секретарь Компартии во время войны добровольно поехал работать в Германию, где поступил на заводы Мессершмитта и таким образом непосредственно участвовал в военном усилии нацистской Германии. До сих пор спор шел именно только о том, был ли он в Германии добровольно или был одним из тех, кого насильно послали на работу в Германию. И вдруг недавно журнал «L'Express» опубликовал интереснейший документ. из немецких архивов, который доказывает, что, во-первых, Марше действительно приехал в Германию добровольно, и что, во-вторых, он все время лгал, утверждая, что в 43-м году он бежал во Францию и включился в движение сопротивления. Документально теперь доказано, что он еще в 44-м году находился в Германии. Руководство коммунистической партии выступило как единый человек в его защиту. Есть все основания думать, что руководство французской коммунистической партии с самого начала знало об этом периоде деятельности Марше. Для чего Москва добилась назначения Марше на пост генерального секретаря коммунистической партии Франции, несмотря на все сведения? Именно располагая этими сведениями, его и выдвинули на должность генерального секретаря Компартии.
Этот вопрос в передаче Кирилла Хенкина остался без ответа. На посту генсека Жорж Марше пробыл еще 14 лет. Радио «Свобода», 29 марта 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Прокурор Нью-Йорка Эллиот Спицер возбудил процесс против компании Greatest Internet. Компания обвиняется в том, что на протяжении 2004 и 2005 годов она регулярно продавала конфиденциальную информацию, которую ей сообщали пользователи. В течение этого времени компания Greatest Internet продала информацию по крайней мере о 7 миллионах посетителей своих сайтов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Greatest Internet специализировалась на проведении конкурсов, в результате которых посетитель сайта мог выиграть плеер iPod, получить бесплатные DVD или видеоигру. Пока посетители увлеченно играли, компания собирала их персональные данные, главным образом адреса электронной почты, и продавала эти сведения самым разным компаниям, в том числе спамерам. Процесс компании Greatest Internet – это крупнейшее разглашение персональных данных в истории американского интернета.
Новости коротко. Ученые Института телекоммуникаций имени Фраунгофера установили новый рекорд скорости передачи данных. Информация передавалась по оптоволоконному каналу длиной 160 километров. В ходе эксперимента удалось достичь скорости, превышающей 2,5 терабита в секунду. Таким образом, во время сеанса за каждую секунду передавался объем информации, равный 69 дискам. По существующим сегодня оптоволоконным сетям обеспечивается предельная скорость в 40 гигабит в секунду, что в 50 раз ниже установленного рекорда. Корпорация Fujitsu в течение нынешнего года выпустит жесткие диски для ноутбуков емкостью 200 гигабайт. Поставки таких винчестеров начнутся в третьем квартале, а ноутбуки с новыми накопителями можно будет приобрести еще до конца года. На сегодняшний день максимальная емкость дисков Fujitsu для ноутбуков составляет 160 гигабайт.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Знаменитый российский рокер Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» выпустили новый альбом с очень лирическим названием «Беспечный русский бродяга». Гребенщиков представит его 6 и 7 апреля в Московском художественном театре имени Горького. А вчера вечером избранные друзья и гости группы смогли послушать несколько композиций с нового альбома. рассказывает Марина Тимашева.
Старые, прежде неизданные песни в сочетании с новыми. Вот что такое альбом «Беспечный русский бродяга». В него вошло 13 композиций, еще 5 записано как постскриптум под названием «Музыкальное письмо». Альбом может показаться эклектичным. Во всяком случае, отчетливо прослушиваются кельтские мелодии и авангардный жесткий рок. Акустика сочетается с электронной музыкой, кантри с романсом.
Я думаю, что для воплощения замысла все средства хороши, и более того, чем они будут более разнообразные, тем будет интереснее.
Бориса Гребенщикова часто упрекают в заимствованиях из чужих текстов. На сей раз Борис Гребенщиков ничего не скрывает сам. Ссылается на песенки «Мулен Руш» или на детские считалочки. Одна вещь совсем забавно сложена из стихотворных СМС-сообщений, которые Гребенщиков посылал друзьям. Заодно друзей известного гитариста Генри Кайзера и петербургскую группу «Скэнк» Борис Гребенщиков привлек к записи 2 композиций альбома. В компанию угодили еще индийский перкуссионист Пхавани Шанкар Катак и Хариппрасад Чаурасия, человек, который играет на бамбуковой флейте. Знаменитым джазменам тоже не дали затасковать. Привлекли к работе контрабасиста Владимира Волкова и трубача Вячеслава Гайворонского. Сам Борис Гребенщиков называет «Беспечного русского бродягу» ненормальным альбомом. Хотя что может быть нормальнее беспечности русского бродяги, трудно себе представить.
Мы ничем другим, кроме бродяжничества, строго говоря, не занимаемся. Потому что я дома бываю, может быть, 2 месяца в году. Все остальное время мы в основном шляемся и на 95% по России. Так что «Беспечный русский бродяга» — это абсолютное описание аквариума в том виде, в котором он существует последние 15 лет. Мы же пишем не про себя, мы отражаем то, с чем мы сталкиваемся в жизни. Я пою всегда от первого лица, потому что, с моей стороны, было бы неэтичным сваливать это на кого-то другого.
Самой исповедальной песней альбома следует признать «Мама, я не могу больше пить». Вы слышали фрагмент композиции с нового альбома Бориса Гребенщикова «Мама, я не могу больше пить». И смешного в ней только название. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Главная тема сегодня – ненависть. Ненависть как одно из самых отвратительных порождений зла, с большой буквы. Есть ненависть личная, есть социальная, есть ненависть религиозная и, наконец, увы, самая распространенная сейчас в России – национальная. Ненависть влечет за собой действия, пропаганду, насилие, убийство. Я не буду напоминать самые громкие преступления, совершенные, говоря юридическим языком, на почве национальной и расовой ненависти и недавние судебные приговоры по ненависти. Некоторым из этих преступлений. Они уже стали фактами общественно-политической жизни, но сейчас мы говорим не об этом. На интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело» появилось эссе известного литератора Самуила Лурье «Юсупов ад». Название отсылает к тому самому саду, где подростки, переполненные ненавистью, убили таджикскую девочку Хуршеду. Именно этих подростков присяжные признали виновными, но не в убийстве, а в хулиганстве.
Это именно самый уместный юридический термин, выверенный с прямо научной точностью. Чтобы никому неповадно было утешаться болтовней, что, дескать, в каждой стране время от времени случаются страшные злодейства. Вот и в нашей тоже. А в целом, в остальном, в общем, страна как страна. Хороших людей все равно больше, чем дурных, и все такое. Нет, не тут-то было. Наши злодейства совсем не страшные. Собственно говоря, они даже и не злодейства.
Самуила Лурье не интересует в данном случае политика. Его интересует, как такое вообще могло происходить. И объяснение он приводит скорее морального свойства.
Нравится превращать живое в мертвое. Вот и все. Причем тут ксенофобия? Повальная, тривиальная некрофилия. Такая программа. Устроить ад на земле.
Я попросил Самуила Лурье сказать несколько слов о том, как он представляет себе этот ад.
Последние лет
15-20, да и до того всю жизнь я много думаю о природе ада. И за последние лет 20 даже как-то поверил в него, потому что ясно вижу людей, у которых он светится в глазах. И вот я к чему пришел. По-видимому, вот в этой моей заметке, в частности, говорится о некрофилии. О ней писал Фромм, один из учеников Фрейда, как о свойстве врожденном. Но я думаю, что если когда-нибудь какой-нибудь гений соединит эту теорию с теорией Орвелла о двоемыслии, то, может быть, он придет к этой разгадке. Ад, он, так сказать, кипит внутри жизни, в частности, внутри человечества, иногда выплескиваясь наружу, иногда огромными языками, как магма какая-нибудь, да, иногда мелкими, вот как в этом Юсуповом саду. По-видимому, дело обстоит таким образом, что можно человека, а можно и целую страну, а, вероятно, можно и целое человечество поместить в такие условия, чтобы сломать ему какие-то перегородки в логическом мышлении, самые обыкновенные эвклидовой логики, когда он перестает понимать закон исключенного третьего, так называемый, перестает мыслить по аналогии. Короче говоря, если человека кормить дезинформацией, чтобы не употреблять слово ложь, очень долго, да, то у него что-то делается в мышлении, и он действительно начинает быть безоружен по отношению к таким лозунгам, как вот война – это мир, или рабство – это свобода. Грубо говоря, человек, страна, человечество, общество может катастрофически поглупеть. Вот что я, собственно, и вижу вокруг себя всю мою жизнь.
Литератор Самуил Лурье об аде, который внутри нас. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». В Виденском районе Чечни, в селении Тазанкале, идет бой военнослужащих спецбатальона «Восток» с маджахедами. Погиб один и ранены два солдата. В Иркутской области под лавину попали 18 туристов из Красноярска. По данным МЧС, пострадали 8 человек. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены новые обвинения в организации массовых беспорядков и в хулиганстве. Центр избирком Украины завершает подведение итогов парламентских выборов. Уже подсчитано более 97% бюллетеней. Лидирует по-прежнему партия регионов Виктора Януковича. Пресненский суд Москвы сегодня признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России к 2008 году может быть снижена до 4-5%, а к 2009 – до 3-4%, считает министр финансов страны Алексей Кудрин. Однако, по его словам, для этого необходима политическая воля российских властей. Алексей Кудрин также сказал, что фактически в предыдущие годы правительство страны не ставило снижение инфляции на первое место, ориентируясь прежде всего на рост социальных расходов.
Задача достижения низкой инфляции поставлена как политическая цель и выдвинута на первое место. Теперь правительству улизнуть от этой задачи будет значительно сложнее. Дело в том, что правительство прямо, ставя такую задачу, среди различных мер, среди различных решений, которые принимает, по факту достижение инфляции не ставило на первое место. И ставило на первое место другие задачи, в том числе повышение расходов на социальные нужды, на оборону, на другие цели, которые приводили к тому, что мы упускали инфляцию.
Объем выданных ипотечных кредитов России к концу текущего года составит примерно 110 миллиардов рублей, а в перспективе может вырасти в разы. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев на совещании с представителями крупнейших российских банков, посвященном реализации национальных проектов. Ипотечное кредитование, по его словам, может служить положительным примером участия банковского капитала в развитии жилищного строительства. Дмитрий Медведев также предложил сделать более доступной для сельских заемщиков процедуру получения увеличения банковских кредитов.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Но действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо. В общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, но и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
Российские власти планируют до конца года внести поправку в законодательство, обязывающую покупателей более 5% акций раскрывать информацию о конечном владельце этого пакета. Как сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, эта норма включена в общий блок изменений в корпоративное законодательство, совместно разработанный его службой и Министерством экономического развития и торговли. Вместе с тем новое правило не будет действовать во время публичного размещения акций. В целом, по словам Олега Вьюгина, правительству следует упрощать порядок выхода российских компаний на фондовые рынки.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, что через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Министерство сельского хозяйства России рассчитывает возместить потери озимых зерновых культур, вызванные сильными холодами, за счет ярового сева, сообщил министр Алексей Гордеев. Ранее он говорил о том, что из-за морозов в России минувшей зимой погибли 25% всех посевов озимых зерновых культур. Таким образом, прогнозировали в Министерстве сельского хозяйства, потери урожая зерна в 2006 году могли бы составить 7 миллионов тонн или 10% от его общего ожидаемого объема. Российский концерн «Газпром» намерен в перспективе увеличить свою долю в поставках газа на европейские рынки с нынешних 25% до 30%. Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию Совета директоров концерна. В 2005 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 154 миллиарда кубометров газа, на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Для Европы «Газпром» порядка там, от четверти до трети в разных странах. Это доля рынка разная, но эта доля рынка очень значительна у «Газпрома» на европейских рынках. Кроме того, нужно учитывать, что у европейских поставщиков собственные запасы газа сокращаются. У «Газпрома» обеспеченность доказанными только запасами по международной методике общества инженерных нефтяников США составляет 30 лет. Это очень много в сравнении с той обеспеченностью запасов, которую пока международные нефтегазовые компании.
Китайская автомобилестроительная компания «Шерри» внесла в Министерство промышленности и энергетики России проект инвестиционного соглашения об организации промышленной сборки легковых автомобилей в Новосибирске, говорится в материалах министерства. По планам на предприятии, которое в 2007 году намерены построить китайская компания и новосибирская корпорация «Транссервис», будут собираться две модели «Шерри» А-15 и Т-11. На первом этапе завод сможет выпускать до 30 тысяч легковых автомобилей в год, рассчитывая в перспективе расширить производство более чем в 3 раза. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 4,75%. Это самый высокий ее показатель с апреля 2001 года. Очередное заседание американского центрального банка впервые прошло под председательством Бена Бернанке, который в январе 2006 года сменил на этом посту Алана Гринспена, возглавлявшего Федеральную резервную систему США в течение 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 40 копеек. Курс на четверг 33.39. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Евросоюз недавно выделил значительные средства специально для реставрации более 30 зданий турецких хамамов, то есть бань. Признано, что хамамы – одни из самых ярких элементов культуры эпохи Османской империи. Например, на реставрацию хамама Наиб в городе Газиантеп, которому уже 365 лет, потребовалось более 500 тысяч евро. Об истории всемирно известных турецких бань и о роли хамамов в жизни современных жителей Турции рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Хамам. Это слово ласкает и погружает в сладкую истому. Нежный пар обволакивает тело и отправляет в полет. Эта песня в исполнении популярной певицы Сертаб Эренер уже второй год занимает верхние строчки турецких хит-парадов. Хамам для турок – место почти сакральное. Пророк Мухаммед рекомендовал мусульманам принимать горячие бани, поскольку считал чистоту половиной веры. Следуя его наставлениям, турки постепенно распространяют культуру посещения хамама по всему исламскому миру. В хамамы перестраиваются бывшие римские термы и оставшиеся от Византии религиозные христианские храмы. К XVII веку в Стамбуле насчитывается уже не менее 300 общественных и более 4000 частных бань. Самая старая султанская баня Чемберлитаж в Стамбуле действует до сих пор. Ежедневно у входа длинные очереди туристов. В середине XVI века этот хамам для капризной султанши Нурбану построил великий архитектор Синан. Баню украшал мозаичный пол с золотыми лежанками. Из золотых и серебряных кранов текла чистейшая родниковая вода. Говорят, престарелая султанша целыми днями не выходила из бани. Красила ладони и волосы хной по последней моде, проводила разные косметические процедуры. Однако ее брак это не спасло. Во время отсутствия грозной султанши ее муж, султан Селим II, развлекался в бане с юными девами. Эту трагикомичную историю экскурсовод Лейла до сих пор рассказывает туристам. Султан, большой любитель охоты, вин и веселья, пожелал устроить праздник в хамаме и решил не допускать туда ни одной женщины, с которой уже делил ложе. Султан приказал, чтобы перед ним предстали новые рабыни-девственницы, которые должны были ждать его обнаженными. Однако султан был уже в почтенном возрасте. Годы взяли свое. Возбужденный видом молодых прекрасных девушек, стареющий султан стал гоняться за ними и упал на мраморный пол. Его перенесли в опочивальню, но сердце, утомленное вином, любовными утехами и влажной духотой турецкой бани, не выдержало. Султан умер в тот же день. Стены многих турецких бань украшает арабская вязь. Хамам подобен раю, хоть строится из глины и кирпича. Служители рая, массажисты, могут отправить на небеса и доставить ни с чем не сравнимое блаженство. Их услугами пользуются известные политики, актеры и общественные деятели. Мехмед – настоящий профессионал своего дела. О нем пишут многие турецкие газеты. Около 20 лет он работает банщиком в одной из стамбульских бань. Массаж в турецком хамаме вылечивает самых безнадежных больных. У меня парились многие известные политики и бизнесмены. Одного из них я спас от сильнейшего артрита, до сих пор благодарит. В центре парной большой мраморный камень. Мы называем его гибекташи, камень для живота. Сюда ложится клиент, со стороны кажется, что мы колотим жертву, выкручиваем руки, ноги, но это не так. Все действия массажиста хорошо продуманы, с учетом анатомии человека. Массаж выполняется в специальных массажных рукавицах с помощью мыльного раствора. Кесе, мочалки для хамамов, делают из конского волоса, кокосовой щетины и финиковых тычинок. В одном из стамбульских музеев экспонируется более 1000 таких мочалок. Организатор выставки Лейла Куршат утверждает, что в прошлом богатые турки перед посещением бани предварительно справлялись у астролога на предмет самого благоприятного времени для банных процедур. Раньше в хамам входили только в особой обуви. Это были башмаки на высокой подошве, напоминающие греческие катурны. Многие банщики считали, что такая обувь защищает от злых духов и джиннов, которые водятся в хамаме. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах Радио Свобода будет Андрей Шары. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою программу с рассказом о политической ситуации на Украине и в Белоруссии. И в той, и в другой стране прошли выборы. В Киеве с оппозицией ведут переговоры, а в Минске оппозиционеров сажают в тюрьму. Сегодня оглашен приговор по делу о гибели Александра Пумане. Два офицера милиции виновны в преступной халатности, однако офицер, который избивал несчастного задержанного, находится по-прежнему в розыске. Первое в этом веке полное солнечное затмение. Во многих городах России такого больше не увидеть в ближайшие 100 лет. Партия Кадима одержала победу на выборах в Израиле, и в продолжении программы рассказ о политической перспективе этой страны. Таковы главные темы сегодняшнего дня. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Мой коллега Владимир Бабурин вместе с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру», и Владимиром Прибыловским, руководителем интернет-портала «Антикомпромат.ру», будет обсуждать перспективы введения цензуры во всемирной паутине в интернете. А треть последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.